Привет всем! Сегодня мы продолжим в некотором смысле рассматривать ту тему, которую начали в прошлый раз. А кто был в прошлый раз? Можно руки поднять? Ага. Ну, достаточно много. Но продолжение прошлой темы будет чуть позже, будет где-то в середине проповеди. Как я и обещал, сегодня мы будем говорить о членстве в церкви. В прошлый раз мы говорили о крещении. На этот раз, как я и обещал, мы поговорим, просмотрим библейское учение вообще о заветах. И я думаю, что когда мы его рассмотрим, то будет понятно, почему оно важно вот, применительно к одной теме и к другой, и к водному крещению, и членству в церкви. Но основной акцент сегодня будет на членство в церкви. Интересная тема, правда? А для кого она интересна? Можно? Спасибо. Вообще эта тема интересна чем? То есть есть у нас разные мнения, разные представления на этот счет. Есть такое мнение, то есть мне часто его приходилось слышать, то есть что членство – это вообще понятие не библейское. Поэтому, ну, в принципе, ну, что об этом проповедовать? То есть в Библии о членстве ничего не говорится, нет никакого прямого призыва становиться членом церкви, быть членом церкви. Поэтому, собственно, ну, о чем здесь можно проповедовать? То есть это определенная вещь, которую церковь вела, ну, с какой-то целью, наверное, для какого-то удобства, для того, чтобы как-то там, может быть, служителям было удобнее, или же даже, может, с какой-то более плохой целью, чтобы как-то людей контролировать. И поэтому, ну вот, исходя из этого, ну, мнения вот есть разные. Ну, например, такие, что, ну, поскольку это не библейская вещь, да, поскольку ничего в Библии об этом, ну, не говорится прямо, нет такого текста, который бы к этому призывал, то это, ну, это не важно, как минимум для себя лично. Ну, может, для кого-то это удобно, там, для служителей, но, в принципе, это не очень важно, и это не очень повлияет на мою духовную жизнь, там, буду я членом церкви или не буду членом церкви. То есть, это определенная такая формальность. Ну, большинство из нас не любит формальностей. Сейчас, ну, так меняется окружающая нас культура, и это на нас влияет, что ну, мы не любим формальности, мы любим какие-то такие вещи искренние. И некоторые люди к каким-то формальностям относятся даже не, ну, не просто так спокойно, ну это как бы в принципе не важно, это то есть можно так, это сильно не повлияет. А, то есть наоборот относятся ну, очень негативно. Ну, исходя из каких-то своих внутренних переживаний, ощущений, многие люди видят вот в таких формальностях, которым они причисляют и членство в церкви, ну, такую вещь, которая вообще, ну, убивает дух, то есть какие-то вот там рамки, правила небиблейские, люди их напридумывали, и, ну, и это вот, то есть, вот это люди придумали, люди вот это следуют, они теряют самое главное, теряют вот какую-то искренность, теряют простоту, теряются такие вот живые, настоящие отношения в церкви, которые на уровне сердца строятся, а все сводится к каким-то там выставлению галочек. Да? Я записался в список, стал членом церкви, потом я посещаю собрания, там, и кто-то там это, наверное, контролирует, и ну, это все и там никому не интересно, что у меня там в сердце происходит. Вот такие переживания есть. И поэтому лучше не связывать себя никакими формальностями, лучше быть человеком свободным от этого, и тогда это, ну, наоборот, меня больше раскрепостит. А если я буду формалистом, ну, и в этом вопросе в том числе, то это, наоборот, меня как-то будет сковывать и вредить даже моей духовной жизни. Ну, что Библия учит по этому поводу, ну, я не буду сейчас как-то комментировать такие переживания. Я хочу сказать, что они достаточно естественные. То есть ничего нету страшного, если кто-то так чувствует, ну, даже не то, что страшного, а, ну, то есть ничего нету удивительного, и то есть я не хочу никого осуждать, просто мы хотим изучать Библию. То есть много вещей, которые в нашей голове находятся, много каких-то убеждений, и мы давно так думаем, так считаем, и не всегда себе даем отчет, а как у нас это убеждение появилось, где мы его взяли. Это из Библии или это просто из культуры современной или еще где-то мы услышали. Поэтому давайте будем вникать в Писание. Давайте этот вопрос все-таки с точки зрения Писания на него посмотрим. Хотя, как я вначале сказал, Писание ничего прямо не говорит. Но вначале, давайте начнем, ну, как бы сдалека, то есть не прямо по этой теме. То есть я считаю важным, чтобы мы вначале вообще порассуждали о такой теме, как заветы. В Писании это слово употребляется очень много раз, и вообще вся Библия пронизана заветами определенными. То есть даже человек первый раз берет в руки Библию, он вообще не знает, что там написано, но открывает, и, например, первое, что он может заметить, что она делится на две части. Ветхий Завет и Новый Завет. То есть как бы вся Библия, она в рамках вот, ну, как минимум этих двух заветов. Если человек читает Библию дальше, то он видит, что вообще заветов там есть много. То есть о многих заветах там говорится. Говорится о том, что Бог заключал с людьми заветы определенные. Люди заключали с Богом завет, заветы. И люди заключали заветы между собой. Вообще есть такая фраза вот, о Боге, да, о Его сущности, что Бог – это личность заветная. То есть, что Богу по Его природе свойственно строить отношения с другими личностями на основании каких-то заветов. Что же такое завет? Завет – это определенное посвящение. То есть завет – это когда вот личность какая-то, человек или даже Бог, посвящает себя и очень конкретно посвящает следовать вот каким-то вещам. Если завет этот двухсторонний, то в Библии, ну, например, Ветхий Завет, мы коснемся его сейчас чуть позже, отрывки почитаем, он еще в Библии назван договором. Мы увидим это. Многих сразу пугает это слово. Что это за договорные отношения там, в церкви или еще где-то? То есть такая-то коммерция, то есть это превращает, опять же, таки там церковь в какую-то организацию, это просто бизнес какой-то, если вот это все на договорах построено. Но когда Библия употребляет слово «договор» по отношению к завету, то имеется в виду не какой-то такой коммерческий договор. То есть я это так сейчас попробую проиллюстрировать, а потом мы из примеров это все будем видеть, что то есть те договоры, которые заключаем мы в нашей жизни, да, они строятся по принципу 50 на 50. То есть есть обязательства одной стороны и другой. И если одна сторона не выполняет, то, соответственно, договор можно разорвать, и он, ну, соответственно, я свои 50 тоже могу не выполнять. Но завет, вот если он с двух сторон заключен, то это намного более такой, ну я бы сказал, возвышенный, более глубокий союз или договор в определенном слове, когда две стороны делают посвящение 100 на 100. То есть я посвящаю себя определенным вещам, я всегда буду поступать по отношению к тебе определенным образом, даже если ты будешь поступать, ну, вообще не будешь свою сторону выполнять. То есть 50 на 50 это так. Если я 50 вношу, вернее, если ты вносишь свои 50, то я свои тоже. Если ты нет, то я нет. Ну вот пример завета такого человеческого между людьми, да, один из таких самых глубоких и ярких, это брак. И то есть Писание призывает людей, которые вступают в брак, посвятить себя друг другу таким образом, чтобы это не было вот таким договором 50 на 50, а это было настоящим посвящением 100 на 100. То есть это будет очень классно, это в идеале, если я буду вносить свои 100% того, что я, чему я посвящен, и другой человек тоже. Но вот этот завет, то есть вот брак и любовь вот в настоящем библейском глубоком смысле, это такое посвящение, что я посвящаю себя всегда тебя любить по отношению к своей жене. Я все такое посвящение принимаю. И всегда вносить свои 100%, даже если ты будешь вносить там 50, 1% или вообще 0. Вот именно такого рода завет Бог заключает с людьми. Мы, как люди, прекрасно знаем, что мы постоянно бываем неверны завету. И если бы Бог каждый раз в ответ на нашу неверность со своей стороны тоже был неверен, то ну просто ужас, что бы на земле творилось. Ну, ничего не творилось бы, просто не осталось бы живых людей. Давайте посмотрим. Ну, я постараюсь коротко. История заветов. Бог создал человека, и сразу же с ним он заключает завет, заключает определенный договор. Он говорит, что еще до грехопадения, что я вас благословлю, я вас размножу, вы будете владычествовать над всем творением, и условие только одно в этом завете. Будьте послушны, не ешьте от дерева познания добра и зла. То есть Бог, то есть простого послушания требовал. То есть тут суть вообще не в этом дереве и не в том яблоке или что там было, а в послушании. То есть будьте мне послушны в одной простой вещи, и я со своей стороны вас благословлю. Но если вкусите, смертью умрете. Ну и так и случилось. После грехопадения Бог заключает сразу же с людьми другой завет, и это завет благодати. Он дает обещание, что Он пошлет Спасителя и призывает верить в это. И вот этот завет благодати, он как бы всю историю накрывает. Бог уже тогда относился к людям с определенной, ну, не с определенной, а с большой такой благосклонностью, независимо от их поступков, благодаря тому, что в свое время он пошлет Спасителя. Еще примеры заветов. Бог уничтожил первый мир потопом, и после этого он заключает завет вот с теми людьми, которые вышли из ковчега. Наверное, они были напуганы, им было страшно. Они видели, что вот как Бог наказал людей за грехи. И Бог заключает с ними такой завет. В данном случае односторонний. Никакого условия не ставится. То есть, что я никогда больше так не уничтожу мир. И вот радуга, это вам знамение в подтверждение этого. Когда вам, может быть, будет страшно из-за своих грехов, что, может быть, сейчас опять все, Бог разгневается, опять все повторится, Бог нас уничтожит, то вот Бог говорит, посмотрите на радугу, это подтверждение того, что я буду к вам относиться незаслуженно благосклонно, я не уничтожу вас. Потом Бог заключает завет с Авраамом. Давайте прочитаем отрывок. Отрывок Бытие, 17 глава. С 1 стиха. Может быть, выборочно почитаем. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет имя твое Авраам». Авраамом не будешь называться. «Ибо сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». Смотрите, сколько Бог в этом завете обещает, сколько Он на себя, ну скажем так, берет обязательств перед Авраамом. 9 стих. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими, и после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Что бросается в глаза? Лично мне бросилось в глаза. Смотрите, Бог не считает для себя унижением вот перед Авраамом брать какие-то обязательства. То есть, кто такой Бог, кто такой Авраам, и Бог ему дает такое обещание, он говорит, что «я вот вступаю с тобой в этот завет, и я его буду всегда хранить, я буду всегда ему верен, я всегда буду поступать так, вот как я сейчас пообещал». И еще один текст давайте прочитаем. Бытие, 22 глава. Это после того, как Бог испытал Авраама, сказав ему, что принеси в жертву твоего сына. Ну, потом Бог сказал, что не надо этого делать, но он увидел, что Авраам готов послушаться, увидел, то есть, его сердце. И после этого написано: «И вторично воззвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал дело сие и не пожалел сына твоего, единственного твоего, я благословлю тебя и умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословлятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Здесь Бог не просто обещает, Он клянется. Бог говорит: «Мною клянусь». Послание к евреям объясняется, что вообще люди клянутся чем-то высшим себя. Но поскольку ничего выше Бога нет, то Бог поклялся сам собой, что вот так будет. То есть, что этот завет я буду соблюдать. Что бы ни случилось. Кто читает Библию, тот знает, что потомки Авраама, с которыми Бог этот завет заключил, он заключил с Авраамом и в лице его с его потомками. То есть они постоянно этот завет нарушали в свою сторону. Но Бог оставался верен тому, что Он пообещал. И в подтверждении этого Он употребляет клятву. Клянется собой. Вообще, меня, то есть в характере Бога это удивляет. То есть его слово, оно и так веско, оно и так вечно. А Бог нам, как творению, людям, Аврааму, еще кому-либо, вообще ничего не должен. Вообще ничего. И здесь он берет перед людьми, в данном случае перед Авраамом, на себя какие-то обязательства, которые он будет выполнять, даже независимо от того, будет Авраам со своей стороны выполнять или нет. И еще один момент здесь давайте отметим. Бог в подтверждение особой важности этого завета, он дает символ определенный. Он говорит, что вот есть символ завета, как вот Бог дал радугу. Вот я заключаю с вами завет, и символом этого будет радуга. Здесь он говорит, я с тобой, Авраам, заключаю этот завет, его символом будет обрезание. Есть еще символы завета определенные. Вот символы Нового Завета, в котором мы сейчас живем. Они вот сейчас перед нами. У нас будет хлебопреломление. Иисус на вечере взял чашу и сказал, что вот это есть мой Новый Завет. Вот это символ Нового Завета, который я заключаю с людьми. И он состоит в том, что я прощаю все грехи того человека, который поверит в меня. И никогда их больше не вспомню. И никогда они не будут препятствием. И я буду относиться, ну, то есть по благодати, по милости к такому человеку. И то есть когда Бог прибегает уже к определенному символу, то это нам говорит о том, что ну, этот завет особую важность имеет. То есть Бог не просто говорит какое-то слово, Он здесь в подтверждении этого даже клянется и еще дает определенный символ, который помогал бы человеку и который бы говорил о важности этого. И вот крещение – это тоже определенный символ. Мы об этом говорили в прошлый раз. Может быть, коснемся чуть позже. Давайте еще один пример завета прочитаем. Собственно, ну, то, что называется Ветхим Заветом, это когда Бог дал закон уже потомкам Авраама. Давайте откроем Второзаконие, 29 глава. Смотрите, Бог Аврааму поклялся, говорит, что вот я заключаю завет с тобой и с твоими потомками, и я всегда буду его придерживаться. Но он говорит Аврааму, соблюди и ты завет, вступи и ты завет со мной. Если бы Авраам не вступил в завет со своей стороны, отменил бы Бог свой завет или нет, как вы думаете? Нет. А позже на горе Бог дает, то есть израильский народ вышел из рабства, кто знает эту историю, и они все уже были там долгое время в рабстве, и мы знаем, что они поклонялись идолам, многие уже забыли Бога Авраама, Исаака и Иакова. И вот Моисей, берет и пишет книгу, которая у нас сейчас называется «Бытие», и он там напоминает всю историю для тех людей, которые уже это забыли, и пишет, вначале Бог сотворил небо и землю, рассказывает всю историю, как Бог заключил завет с Авраамом, напоминает это все, и Бог через это призывает людей. То есть вы уже забыли, вступите вы со мной в завет опять. Хоть Авраам как бы от вашего имени когда-то вступил, но вступите опять. Люди вступают, сразу же нарушают, буквально там в течение 40 дней. Все они умерли в пустыне. Книга Второзакония, которая вот, ну, сейчас открыта, надеюсь, у вас в Библиях тоже открыта. Это уже новое поколение, которое выросло, и Бог им опять повторяет свой закон и опять говорит им, вступите в завет со мной. Хотя Бог в этом завете уже давно находится, и Он его не меняет. Но Он такой призыв к людям обращает. Давайте прочитаем. «Соблюдите же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши и так далее, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, чтобы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову». Бог напоминает об этой клятве. То есть Он-то в этом завете, но Он призывает людей вступить. «Не с вами только одними поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят пред лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет с нами сегодня». То есть ну, со следующими поколениями. И вот 18 стих. «Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить и служить богам тех народов, да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь». Давайте особое внимание сейчас вот на эти стихи обратим. Нет, можно прокрутить. 19 и 20. «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего», то есть, а завет состоял, там несколько глав перечисляются, «если будете соблюдать, будут такие благословения, если будете нарушать, вот такие проклятия». «Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего, и пропадет таким образом сытый с голодным». Ну, непонятно, что это значит, не будем вникать. «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего, написанное в книге сей, и изгладит Господь имя его из Поднебесной». Вот эти последние стихи, то есть они моего сердца очень коснулись, когда я прочитал. Прочитал их давно, до того, как готовился к этой проповеди. То есть смотрите, как Господь относится к завету, который заключается. То есть эти стихи должны убедить, что завет для Бога – это очень важно и это очень свято. И того человека, который вот это, ну, к этому вот относится вот так несерьезно, Бог говорит, что не простит такому человеку, и на него падут все проклятия. Я когда-то читал, я думал, слава Богу, что мы, вот как в прошлый раз мы разбирали, что мы теперь не под этим законом и не под этим проклятием. И вот эти символы нас в этом убеждают. Но сердце Бога не изменилось в том, что Он серьезно относится к завету. Что Он призывает людей, мы увидели много раз, как Бог людей призывает вступать в завет. Не просто так жить, а вступить с Богом в отношения определенные, в отношения посвященные, в отношения глубокие. И что это очень свято. И это очень для Бога дорого, это очень в очах Его ценно. И нарушение завета в Божьих глазах выглядит ужасно. Даже завет, который заключен между людьми, Бог тоже его рассматривает как святыню определенную. И если это нарушается, то Богу это очень неприятно и неугодно. Давайте прочитаем, вот как Бог относится к нарушению брачного завета. Откроем книгу Малахии со второй главы. То есть это завет, который заключен между людьми. Это не с Богом, как бы, да? Вот два человека заключили завет. Кажется, какое Богу до этого дело? Оказывается, есть. То есть здесь перечисляются разные обличения людям того времени, и вот среди них такое. «Вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает больше на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших». То есть Бог что говорит? «Вот вы служите мне, вы, то есть это люди верующие, люди богобоязненные, приходят в храм, приносят жертвы по закону, все как бы правильно делают, Бог говорит, я не принимаю этого из ваших рук. Они спрашивают, почему? Ну, то есть вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. То есть, другими словами, Бог говорит, я не принимаю из ваших рук жертв, не принимаю молитв, потому что вы плохо относитесь к своим женам. Вы нарушаете брачный завет. И это для меня, ну, препятствие. Потому что Бог говорит, я был свидетелем между тобою и женой твоей. То есть я был свидетелем, когда этот завет заключался. Есть такая фраза, и она правильная, что браки заключаются на небесах. Это действительно так. И Бог как бы выступает в этом свидетелем, и Бог хочет соблюдения этого завета. И в Новом Завете уже, то есть в Евангелии мы считаем, есть призыв мужьям хорошо относиться к своим женам, чтобы написано, не было у вас препятствий в молитве. То есть это очень похоже с этим. То есть Богу есть дело до того, как мы соблюдаем те заветы, в которых находимся. И есть конкретный призыв заключать заветы. То есть потому что завет вот на основании брачного завета. Почему Бог призывает именно заключить завет брачный, а не просто, ну, не просто там жить, любя друг друга, вот как сейчас тоже, ну, вот такие современные идеи очень модные. То есть зачем этот формализм, зачем вот, это вот этот штамп в паспорте, то есть на что он влияет. То есть мы же любим друг друга, будем там жить по любви, поступать, все хорошо будет. То есть главное же, что мы любим друг друга. Но вот такой союз, он основан на чувствах в основном. А чувство это такая вещь очень непостоянная. То есть если люди соединяются с друг другом сугубо на чувствах, то есть сегодня нас очень друг к другу тянет, и значит мы будем вместе, все классно. Завтра мы поссорились, там, и я ее видеть не хочу, свою жену, и я говорю, все, уходи из моей жизни вон. То есть потому что сегодня у меня чувства поменялись. То есть послезавтра я одумался, передумал, то есть обида прошла, я говорю, ладно, возвращайся, все нормально, будем дальше жить. А на следующей неделе опять. И, то есть вот такой был бы союз, если бы он только на чувствах основывался. Но в чем отличие завета? Завет, он задействует не только чувства, а и волю человека. То есть воля, вот есть... ну, такое сравнение, что вот мы созданы по образу и подобию Божьему, да, и у Бога, как и у нас, есть разум, чувство и воля. И у Бога точно так же, то есть, когда Он заключает завет, у Него задействованы, то есть, и разум, и чувство, и воля. И нас, людей, когда мы заключаем заветы определенные, Бог тоже к этому призывает. То есть, что есть чувства, это очень хорошо, но должна быть воля. То есть, должно быть решение и должно быть посвящение. Вот посвящение – это ключевое слово здесь. И если этого посвящения нету, то вот эти отношения, которые без посвящения, они поверхностные, они глубокие и непостоянные. Но завет, в чем его именно отличие, в чем его сила и глубина? Что когда есть посвящение с двух сторон, тех сторон, которые вступают в завет, когда есть глубокое, настоящее посвящение, то это делает, ну, этот союз, делает его прочным, делает его глубоким, делает его настоящим. Бог вступает в отношения завета именно по этой причине и не считает для себя каким-то чем-то унизительным или обременительным брать на себя обязательства, брать на себя посвящение и следовать этому. И, соответственно, нас призывает тоже. немножко вспомним о крещении. В прошлый раз мы говорили, что крещение, оно, это символ, и за этим символом стоит что? То есть, ну, погружение в воду, выход из воды. То есть это первое, мы три истины выделили. Первое, что мы соединились с Христом. Я просто напомню, нету времени сейчас комментировать. Вторая истина. Поскольку мы соединились с Христом, то мы соединились с Его смертью и воскресением. В духовном смысле мы как бы были в Христе, когда Он умер и воскрес. И поскольку мы прошли эту смерть и воскресение, поскольку мы умерли и воскресли уже по-новому, то вот в этой жизни мы уже не принадлежим себе. Мы принадлежим Христу. И это факт. Так оно есть. И вот исходя из этого, логично принять решение, то есть со своей стороны посвятить свою жизнь Богу. Принять такое добровольное, осознанное решение. Бог с нами уже в завете. То есть Он нас с Христом соединил. Он соединил нас настолько неразрывно, что ну, просто не рассматривает нас в отрыве от Христа. Что, например, то, что мы делаем или то, что мы не делаем, оно влияет на Его репутацию. Вот так можно по-современному сказать. То есть наши действия либо Его прославляют, либо наоборот Бога бесчестят. И то есть Бог в таком с нами завете, в таком союзе. И поэтому с нашей стороны логично принять такое решение, то есть посвятить свою жизнь Богу. Не жить в противлении Богу. Слава Богу, что мы в Новом Завете, и на нас не падут те проклятия, которые описаны там в нескольких главах. Но Бог так же само ревностно относится к завету. И Бог с любовью, нежно, а иногда и строго, все равно будет нам напоминать, все равно будет нас учить, все равно будет нас возвращать к тому моменту, чтобы мы либо этот завет с Ним заключили, либо мы Ему следовали, если мы заключили. Очень много я посвятил времени заветам, а практическому вопросу о членстве мало времени остается. Даже не знаю. Смотрите, если мы посвятили свою жизнь Богу, то для нас становится логичный вопрос. То есть вот я в позиции человека, который вот это учение услышал, ну, о водном крещении, о том, что со мной произошло, что Христос умер за меня, что теперь я соединен с Христом, я теперь другой человек, я воскрес для новой жизни, я принадлежу Христу, Бог со мной в завете, Он хочет, чтобы я тоже принял определенное посвящение относительно Его, и я это посвящение принимаю и свидетельствую об этом в крещении, и крещение, собственно, является вот этим моментом заключения этого завета. Это ну, крещение такое, как свадьба, то есть это как момент заключения брачного завета, а это завета с Богом. И вот вопрос, и что мне теперь дальше делать? То есть вот я хочу свою жизнь Богу посвятить. Я хочу Богу служить. Я хочу Его имя не бесчестить, а прославлять. И что мне теперь делать? Вот что мне Бог может ответить? Ну вот что я могу сделать? То есть, ну, подпрыгнуть до потолка, прокричать об этом 3 раза в метро. Что я могу сделать? Или, ну, или делать? И здесь Писание учит, что Бог, то есть сам Христос создал на земле церковь. И церковь – это есть Его план для верующих, то есть живущих на земле, чтобы они были частью церкви, и именно через церковь Бог здесь на земле что-то делает. И церковь для Бога – это что-то очень важное. и очень ценное. И, наверное, самое важное и самое ценное, что только есть. Хотелось бы прочитать подтверждение этого несколько текстов, хотя бы обзорно. Давайте откроем Ефесянам послание. И в первой главе контекст немного прочитаем. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, поставив Его выше всего главою Церкви». Обратите особое внимание, что Бог поставил Христа превыше всего, то есть вот Бог поставил Христа в самое высокое положение, которое есть, и что это за положение? Быть главою Церкви. То есть превыше всего для Христа, то есть быть главой Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Что значит полнота, наполняющая все во всем? Бог много творений создал, и во всех этих творениях Он как-то выразился, но частично. То есть в псалмах написано, что не вмещает Его ни небеса, ни земля. То есть Он не смог вполне, полностью выразиться в том, что Он создал. Но Церковь является вот этой полнотой. То есть Бог необъятный, в Церкви Он вот нашел эту, то есть он полностью выразился. То есть это из Его творения, это самое величественное, где Он выразился, и где, и что для Христа быть главой Церкви — это самое высокое и почетное положение. Быть частью этой Церкви, главой. Еще один текст, тоже Ефесянам, из третьей главы уже давайте прочитаем. Здесь Павел о себе говорит, что «мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге». То есть смотрите, то есть какой акцент, какие слова. То есть определенная тайна была, которая от вечности Бог ее вот держал в тайне от всех, от ангелов, там, от всех. «Дабы ныне соделалась известною через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». То есть смотрите, в чем тайна состоит, что то есть было много творений, было много всего, но в конце концов через Церковь вот всему духовному миру, всем каким-то там начальствам и властям, которые там есть, стала известная Божья премудрость. Что она им раньше не была известна, что Бог мудрый, было известно, но через Церковь особым образом Божья премудрость стала очевидной для всех. То есть вот как Бог ценит Церковь, вот как Он на нее смотрит. И как почетно для самого Христа быть ее частью, быть главой. Не должно ли это убедить нас в том, что раз Бог так ценит свою Церковь, так к ней относится, должно ли убедить нас в том, что для нас самих, то есть посвятить свою жизнь Богу, это значит стать тоже частью Его Церкви. И что это для Бога очень важно и очень ценно. И что это является заветом. Опять же таки, то есть просто рассматривая библейские учения о заветах, мы видим, что завет – это определенный союз, то есть это отношение, которое характеризуется не просто какой-то поверхностностью, а посвящением взаимным или даже односторонним. То есть вот там, где есть посвящение определенное, там, где Бог призывает к какому-то посвящению, то значит он призывает к завету. И если Писание призывает нас быть частью церкви и быть не просто частью какой-то формальной, а посвященной, то это значит, что он призывает нас вступить в завет с церковью. Несколько слов скажу. Действительно, членство, ну, то есть в Библии нету прямого такого текста, который бы говорил о членстве. Но, ну, точно так же нету текста, который бы говорил, что Бог есть Троица. Но когда мы начинаем изучать Бога, то есть Его характер, разные тексты сопоставлять между собой, то видим, что, ну, вот это складывается в определенную картину, и кто-то для этой картины придумал такое обозначение. Во, вот удобно это назвать вот так. То же самое в Библии мы видим ясный призыв для каждого верующего быть частью церкви. Мы видим ряд заповедей библейских, которые касаются того, что такое быть частью церкви, которые это объясняют, которые нас призывают к определенным посвященным отношениям, к пастырям, друг к другу. То есть, и когда мы это видим, то мы легко в этом узнаем вот эту библейскую картину завета. То есть, раз нас Бог призывает не просто вот там какие-то отношения поддерживать, но быть чему-то реально посвященным, это значит, что Бог нас призывает к завету, Бог призывает нас вступить в завет. И членство – это такое определенное собирательное понятие. Ну, просто мы в церкви Алмаз, что под этим подразумеваем? Мы взяли ряд библейских заповедей, которые описывают то, как Бог хочет, чтобы мы, ну, поступали в церкви, как Бог описывает то, что значит быть частью церкви. То есть есть как бы, ну, прямые указания, прямые повеления. Мы их взяли, объединили. То есть, если бы эта заповедь была одна, было бы проще. Но их есть как минимум несколько. Мы их объединили. Взяли такой термин. Это не мы придумали. Ну, неважно. Можно термин изменить. Можно это называть там причастностью и еще чем-то. Если кто-то придумает хороший термин получше, то есть без проблем, можно заменить. Пока есть такой. То есть под этим термином мы объединили ряд заповедей, которые описывают, что значит быть частью церкви. И Бог призывает эти заповеди выполнять не просто так, а посвященно. Соответственно, Он призывает к завету. Сейчас у меня нет времени прочитать эти заповеди. Я подготовил эти отрывки. Не знаю, может быть, когда-нибудь будет возможность это рассмотреть. Если нет, то у нас есть учение на дисках, каждый может взять, послушать. Поэтому я бы так сказал, что членство – это не просто формальность и не просто человеческое изобретение. Это определенный способ, через который мы практикуем Божьи заповеди. Это определенный, ну, что ли, механизм, то есть разные слова я могу сказать. Это путь, например, путь выполнения определенной заповеди. То есть есть заповедь, например, проповедовать Евангелие. Как мы это делаем? Ну, например, раздаем пригласительные на улице, там, или брошюры, или там приглашаем людей, или там с ними знакомимся, беседуем лично. Есть разные пути. То есть есть заповеди, есть разные пути. Так вот, членство – это тоже определенный путь, как Божьи заповеди выполняются относительно того, что значит быть частью церкви. И поэтому я буду заканчивать. Я хотел бы, чтобы у нас из тех отрывков, которые мы прочитали, осталось такое впечатление, что Бог – личность заветная. Он сам вступает в заветы, он очень ценит эти заветы, он относится к этому как к святыне определенной. В некоторых случаях Бог давал даже символы, которые помогали бы нам. перед нами сейчас есть наглядные символы одного из заветов. И Бог призывает каждого человека, который принял Христа, вступить с Ним в завет, посвятить свою жизнь Ему. И после этого Он призывает стать частью церкви, активной и посвященной. Пусть Бог поможет каждому сделать такой шаг, кто еще не сделал, а кто сделал, пусть поможет его держаться. Спасибо.